сейчас продолжим знакомиться с голосом безмолвия. Все посеянные в великом странстве причины приносят со временем плоды. Каждая причина – свой собственный плод, ибо миром правит неуклонная космическая справедливость. А великое странствие для каждого человека – это весь совокупный цикл существований в одном круге. В могучем стремлении непогрешимого действия она приносит смертному или счастливую жизнь, или горестную, неизбежную карму всех наших прежних мыслей, желаний и поступков. Прими же то, что заслуги твои собрали для тебя, не допуская ученик уныния, и будь всегда доволен своей судьбой. Такова твоя карма. Карма круговращения твоих воплощений и судьба тех, кто в страдании и горе рождены вместе с тобой, радуются и плачут из жизни в жизнь, связанные с твоими минувшими действиями. Такова твоя карма, ученик. Служи им ныне, и тогда они послужат тебе в будущем. Лишь из бутона самоотречения, из бутона бесстрастия и бескорыстия вырастает сладостный плод окончательного освобождения. На гибель обречен тот, кто из страха перед Марой воздерживается от помощи человеку, чтобы содействовать только ради себя самого. На гибель обречен тот, кто из страха перед Марой воздерживается от помощи человеку, чтобы действовать только ради себя самого. Странник, жаждущий освежить свои усталые члены в струящихся водах, но при этом робеющий погрузиться в них из страха перед стремниной, рискует погибнуть от зноя. Бездействие ради себелюбивого страха способно принести лишь дурные плоды. Себелюбивое благочестие бесцельно. Человек, не исполнивший назначенного для него дела жизни, жил напрасно. Следуй за колесом жизни, следуй за колесом долга относительно расы, относительно родичей, друга и недруга. Замкни свой ум одинаково как для наслаждений, так и для боли. Истощи закон кармического воздаяния. Приобрети ситхи или высокие качества духа для будущего воплощения твоего. Если ты не можешь стать солнцем, то стань хотя бы скромной планетой. И если ты не в силах сиять, подобно полуденному светилу над белоснежными вершинами вечной чистоты, что ж, избери тогда себе более скромный удел. Указывай дорогу, пусть даже слабым мерцанием. указывай дорогу, подобно вечерней звезде, затерянной в звездном сонме, подобно вечерней звезде, которая освещает путь идущим во мраке. Воззри на Мигмар, воззри на Марс. Воззри на то, как сквозь алые покровы его око касается уснувшей земли. Взирай на пламенную ауру десницы Охакпа, десницы Меркурия. С заботливой любовью, простертой над головами своих аскетов. Ныне оба являются слугами Ньима, слугами Солнца. Ныне оба являются безмолвными стражами ночи, бодрствующими в отсутствие Солнца. Но в минувших кальпах оба, и Марс, и Меркурий, были блестящими солнцами, и двумя солнцами могут они снова явиться в грядущем. Таковы в природе подъема и падения кармического закона. По древней астрологии Солнце именуется Ньима, Марс – Мигмар, Меркурий – Охакпа. Символ Марса есть око. Символ Меркурия – десница. Уподобляйся им, ученик. Дари свет и утешение устало бредущему путнику. И ищи того, кто знает менее тебя, кто пребывает в жалкой заброшенности, без учителя света, без надежды и утешения, кто алчит хлеба мудрости и хлеба, питающего тень, то есть питающего тело его. Дай ему услышать закон. Ученик, поведай ему, что тот, кто сумел усмирить свою гордость и себелюбие благоговения ради, кто, оставаясь привязанным к существованию, все же приносит терпение свое и покорность закону, как сладостный цветок стопам Будды, стопам Шакья Тхуба, тот уже в этой жизни становится сротопатти, то есть становится вступившим в поток нирваны. Ситхи, или духовные качества совершенства, могут все еще мерцать для него вдали. Но первый шаг совершен. Он вступил в поток, и очи его могут обрести зоркость горного орла, а слух – чуткость пугливой лани. Вступившим в поток нирваны именуется ученик, получивший первое посвящение. Только в самом исключительном случае ученик оканчивает весь путь и достигает цели в одном и том же воплощении. Достигает этого только в самом исключительном случае за одно воплощение. Как правило, ученик предупреждается, что, начав свое восхождение, он завершит путь и достигнет цели только по прошествии семи жизней, семи воплощений своих на этой земле. Поведай ему, о ищущий ученик, что истинная преданность может вернуть знания, принадлежащее ему в прежних его рождениях. Только истинная преданность может вернуть забытое знание. Зрение и слух дев не приобретаются в течение одной короткой земной жизни. Будь смиренным, если желаешь приобрести вселенскую мудрость. Будь еще смиреннее, если мудрости ты достиг. Будь подобен океану, который вбирает в себя все реки и потоки, при этом не чувствуя их. Могучий покой океана остается незыблемым. Будь подобен этому океану. Укрощай низшее «Я» божественным, силой божественного укрощай свое низшее «Я». Сдерживай божественное в себе вечным. Воистину велик тот, кто поборол желание, но более велик тот, в ком божественное «Я» искоренило даже само знание о желании. Берегись, чтобы твое низшее не осквернило высшее в тебе. Твой путь к полной победе находится в твоем «Я», в твоем высшем «Я». Этот путь и начинается, и кончается вне «Я», вне низшего личного «Я». Путь этот начинается и кончается вне твоей временной личности. Не восхваляется людьми и незначителен в глазах гордецов источник всех рек. На гордый взгляд неверующих скромна мать всех рек. На взгляд глупцов пуста любая человеческая форма, хотя и наполнена она сладостными водами Амриты. И все же родина священных рек, священный Восток, и того, кто владел мудростью, родина священных рек, почитают все люди. Архаты и мудрецы, одаренные безграничным прозрением, так же редки, как цветок дерева Удумбара. Архаты и мудрецы, одаренные безграничным психическим сверхчеловеческим зрением, так же редки, как цветок дерева Удумбара. Считается, что архат или архан видит и знает не только то, что происходит вокруг, но знает и все происходящее в отдалении. Архаты рождаются в полуночный час одновременно со священным растением о 9 и 7 стеблях, растением Шангна, растением с благословенным цветком, который расцветает во мраке, питаемый чистой росой, на ледяном ложе увенчанных снегом вершин, где никогда не ступала нога грешника. Легенды Востока гласят, когда рождается архан, одновременно в чистом месте вырастает и это растение, растение Шангна. Никто, ученик, не становится архатом в той жизни, в которой душа его впервые изведала тоску по конечному освобождению. И все же ученик встревоженный, ни один воин, добровольно стремящийся в жестокую схватку живого с мертвым, ни один новобранец не может быть лишен права вступить на путь, ведущий на поле брани. Схватка жестокая живого с мертвым. Живое – это бессмертное высшее эго человека, а мертвое – это его низшее личностное эго, ибо он должен или победить, или пасть. Если победит, то воистину получит он нирвану. Не ранее, чем сбросит он свою тень, свою бренную, грубо материальную оболочку, чреватую причинами страданий и скорби беспредельной, не ранее, чем сбросит он свою тень, люди будут почитать его как великого и святого Будду. Тень, астральное тело, освобождается от тисков бренной плоти, от физического тела, освобождается после смерти. Нирваны можно достичь, оставаясь в материальном теле, так как это состояние сознания, соответствующее седьмому принципу атме. Главная цель усилий и посвящений архата – это воссоединение с этим принципом, с атмой, воссоединение до окончания срока земной жизни. Архат уже при жизни земной, при жизни своей в этом мире, видит нирвану. Для архата нет посмертного состояния, а есть только самадхи, в котором он вкушает неограниченное блаженство нирваны. Но даже если он потерпит неудачу, он падет не бесплодно. Враги, сокрушенные им в последней битве, не вернутся к жизни в его последующем воплощении. Но если ты достигнешь нирваны или отвергнешь заслуженную награду, то есть нирвану, да не будут плоды деятельности или воздержания от действия побуждением твоим, о сердце ученика, исполненной отваги. Народное представление почтительно называет Буддами сострадания тех бодхисаттв, которые, достигнув уровня архата, то есть преодолев четвертый или седьмой путь, отказываются войти в нирвану, отказывается надеть одежду Дхармакая и ступить на другой берег, поскольку потом они уже не смогут помочь человечеству даже в том малом, что позволяет им закон кармы. Будда сострадания предпочитает незримо или духовно оставаться в нашем мире, чтобы содействовать спасению людей, побуждая их следовать благому закону, то есть наставляя их на праведный путь. Знай, ученик, избирающий удел скорбей на протяжении циклов, знай, ученик, что архат или бодхисаттва, жертвующий своим освобождением ради отречения, дабы облечься в страдания сокровенной жизни, такой архат именуется трижды чтимым. А сокровенная жизнь – это жизнь в качестве нирманакая. Она, жизнь эта, представляет собой эфирную форму, которую приобретает человек, оставивший физическую оболочку, но продолжающий проявляться в своем астральном теле. Только в нашем земном случае к ней следует добавить еще знание адепта. Бодхисаттва развивает ее в себе в процессе продвижения по пути к свету. Достигнув цели и отказавшись воспользоваться плодами своей победы, он остается адептом на этой земле. А когда умирает, то вместо того, чтобы вступить в нирвану, он продолжает существовать в лучистом теле, которое он сам для себя соткал. И невидимый для непосвященного человечества, он охраняет и оберегает это человечество. Помни, ученик, путь един, но в конце своем он раздваивается. Этапы его отмечены 4 и 7 вратами. В конце одного пути блаженство немедленное, а в конце другого пути блаженство отсроченное. Оба они – воздаяние за заслугу. Выбор за тобой, ученик. Один путь становится двумя – явным и сокровенным. Явный ведет к цели, сокровенный путь ведет к самозакланию. На явный, открытый путь наставляет мирян этой земли, так как это путь экзотерический и общеизвестный. А природа второго пути, пути сокровенного, открывается только во время посвящения. Когда ты ради вечного жертвуешь временным, то награда твоя в том, что капля возвращается к своему источнику. Явный путь ведет к нирване, к пресветлому состоянию абсолютности, ведет к блаженству, превосходящему человеческое воображение. Итак, первый путь – путь явный – это освобождение, а путь второй – отречение, потому именуется он путем скорби. Этот сокровенный путь приводит Архата к неизреченной душевной печали, к печали за живого мертвеца, к бессильной жалости к кармическим страданиям человечества планеты. Ибо мудрецы не смеют устранять плоды кармы человечества. Людей, лишенных знания эзотерических истин и мудрости, называют живыми мертвецами. В древнем писании сказано: «Учи не создавать новых причин, но волне последствий, подобно великой волне прилива, ты должен позволить бежать своим путем». Открытый путь, путь явный, лишь только достигнута его цель, принудит тебя покинуть тело бодхисаттвы и вступить в трижды блаженное состояние дхармакайи, которое влечет за собой забвение мира и забвение людей навсегда. А сокровенный путь приводит к блаженству пары нирваны, но в конце неисчислимых кальп, нирваны заслуженной и утраченной многократно, из безграничной жалости и сострадания к миру заблудших смертных, называемых живыми мертвецами. Но сказано: последний да будет величайшим. Сам я Ксам Будда, или учитель совершенства. Он отрекся от себя ради спасения мира. Он остановился у порога нирваны, у порога непорочного состояния. Отныне ты обладаешь знанием о двух путях. Пробьет и твой час выбора, устремленная душа, когда ты достигнешь цели и пройдешь 7 врат. Ум твой, а еще более разум твой, чист. Тебя не будут более одолевать обманчивые мысли, ибо ты все познал. Истина, освобожденная от покровов, стоя перед тобой и строго глядя тебе в лицо, скажет: «Сладостны плоды покоя и освобождения во имя своего Я, но еще сладостнее плоды длительного и горького долга, плоды отречения во имя других, во имя страдающих ближних. Тот же, кто становится Пратьека Буддой, преклоняется только перед своим высшим Я». Пратьека Будды – это бодхисаттвы, которые стремятся к дхармакайе, и часто достигают своей цели в результате нескольких жизней. Такие, нисколько не озабоченные бедами человечества и не стремящиеся помочь ему, такие заинтересованы лишь в личном блаженстве. Они входят в нирвану и исчезают из поля зрения и сердец людей. В сенном буддизме Пратьека Будда, бодхисаттва, это синоним духовного эгоизма. По словам Анни Безант, Пратьека Будда достигает уровня других Будд, но его труды на благо мира никак не связаны с распространением учений и великими проповедями. Его миссия всегда окружена тайной. Пратьека Будда, достигнув столь высокого сверхчеловеческого уровня силы, мудрости и любви, может оставаться эгоистом. Это заимствовано из экзотерических книг, можно этому не верить, однако мы видим, что мнение Елены Петровны Блаватской по этому поводу полностью подтверждается китайскими, японскими, тибетскими авторитетами, от которых мы узнаем, что пратьека – это состояние просветления, отличное от простого спасения архата школы Хинаяна. Однако это просветление только для одного. Оно не сопровождается никакими попытками повлиять на человечество или помочь человечеству. Не сопровождается такими попытками. В самом деле тибетцы различают 3 колесницы. Хинаяну или Шравакаяну, Пратьека Буддуяна или Прадешикаяну и 3-я Бодхи Сатваяну или Махаяну. Важнейшей разновидностью Бодхи Сатваяны или Махаяны является Ваджраяна, ведущая по пути мистицизма и связанная в некоторой степени с эзотерическим буддизмом. Бодхисаттва, одержавший победу и овладевший наградой, но изрекающий в божественном сострадании своем, изрекающий: «Для блага других я отрекаюсь от великого воздаяния, отрекаясь от нирваны», такой совершает величайшее отречение. Он – спаситель мира. Воззри, в конце пути и достижение блаженства, и долгий путь скорби. Ты можешь избрать любой из них, о ученик, избравший печаль на протяжении грядущих циклов. Ваджрапани – это носитель ваджры, носитель алмазного скипетра. Его называют также Господом мистицизма. Луч ваджры из эзотерической семеричной эманации Будд, коих эзотерически насчитывается только пять, луч ваджры тесно связан с мистической школой йога-чары. Таким образом, ваджра-дхара есть то же самое, что и Ади-Будда. Ваджра-сатва, или алмазная душа, это шестой Дхьяни-Будда. А ваджра-пани – это его рожденный его разумом сын, один из Дхьяни-Бодхисаттв, воплощающийся в виде земных Будд. Алмазная душа, или ваджра-сатва, шестой Дхьяни-Будда, Верховный Будда, Господь всех мистерий, называемый еще Ади-Буддой. В мистическом буддизме, пишет Елена Петровна Блаватская, ваджра – это магический скипетр, посвященный жрецов, заклинателей духов и адептов. Это символ обладания ситхами, символ обладания сверхчеловеческими способностями, используемый во время определенных церемоний жрецами и чародеями. Обладателями этого скипетра называют ваджрапани. Этим термином обозначается субъективная сила, истинная природа которой известна и может быть объяснена только высшими посвященными древней школы йога-чары. Отсюда и заклинание «Ом ваджрапани хум». Наставник духовный, выбор сделан. Я жажду мудрости. Ты разорвал покров, скрывающий тайный путь. Ты передал мне высшую яну. Слуга твой готов следовать за тобой. Яна – это колесница. Высшее учение есть Маха-яна, или Большая колесница. Хина-яна – это Малая колесница. Это название двух философско-религиозных школ северного буддизма. Да будет так, Шаравака. Приготовься, ибо дальнейший путь ты должен будешь совершить один. Учитель великий может лишь указать направление тебе. Путь един для всех. Но средства для достижения цели должны быть различны для каждого странника. А Шаравака – это слушатель или ученик, внимающий религиозным наставлениям. Слово это образовано от корня «шру». Когда же ученик переходит от теории к практике или переходит к упражнениям аскетизма, то он становится «шраманой», то есть деятелем, от слова «шрама» или «действие». Так что же изберешь ты, о сердце ученика, не ведающее страха? Самтан, учение ока, изберешь, четырехступенную тхьяну, или направишь свой путь через парамиты числом шесть, через благородные врата, ведущие к Бодхи, ведущие к Праджне, к седьмой ступени мудрости. Самтан или Тхьяна – это состояние медитации, подразделяемое на четыре ступени. Тхьяна – это состояние абсолютной абстракции, созерцания, медитации и концентрации мыслей. Но прежде всего, это та мистическая медитация, которая в конечном счете помогает медитирующему сформировать тонкого двойника, того двойника, который пребывает в Девакхане, хотя медитирующий продолжает оставаться в это время на этой земле. И поскольку Девакхан – это промежуточное состояние бессмертного эго между двумя земными жизнями, то упомянутый двойник, вероятнее всего, это самое первое из внутренних тел, из облачений, которое ткет для себя аскет, следующий праведным путем. Под тонкоастральным подразумевается эфирный двойник, но никак не линга-шарира. Тибетцы различают 9 видов сознания и столько же уровней состояния самадхи для бодхисаттвы, для архата. И хотя Девакхан или Девачан, как и нирвана, является состоянием сознания, имеющим свое определенное облачение или своего носителя, в него можно войти, оставаясь в материальном теле, благодаря процессу медитации. Блаватская призывала своих учеников сводить все к изменениям в своем сознании. Парамиты – это 6 трансцендентальных добродетелей: милосердие, чистота, терпение, энергия, созерцание и мудрость. А для священнослужителей их насчитывает 10. К уже перечисленным добавляются употребление праведных средств, наука, благочестивые обеты и сила принятого решения. Суровый путь 4 ступеней тхьяны вьется в гору. Трижды велик тот, кто поднимается на крутую вершину. Тропа, ведущая к высотам парамид, к 6 трансцендентальным добродетелям, тропа эта еще круче. Ты должен проложить свой путь через 7 врат, через 7 твердынь, охраняемых жестокими и коварными силами, охраняемых воплощениями твоих страстей. Мужайся, ученик, и помни золотое правило. Но раз ты прошел врата сротопатти, то есть прошел врата вступившего в поток и стопами своими коснулся ложа потока нирваны, то в грядущем ожидает тебя лишь 7 воплощений. О ты, о ученик, чья воля подобна адаманту! Бесстрастно и спокойно скользит странник в потоке, ведущем к нирване, ибо ведомо ему, что чем более истекут кровью его стопы, тем более будет сам он омыт. Он твердо знает, что после 7 коротких и быстротечных воплощений нирвана будет его уделом. Сротопатти – это тот, кто вошел в поток, впадающий в океан нирваны. Это имя знаменует первый отрезок пути. Название второго этапа пути – Сакри Дагамин, то есть тот, кому предстоит родиться еще только раз. Третий называется Анагамин. Это тот, кто больше уже не будет родиться, если только сам этого не пожелает, движимые состраданием к людям планеты. Четвертый путь известен как Рахат или Архат. Это наивысшая стадия. Адепт или Архат уже при жизни своей видит нирвану. Для него нет посмертного состояния. Для него есть только самадхи, в котором он вкушает неограниченное блаженство нирваны. Воззри, ученик, что видишь ты перед собой, о жаждущий богоподобной мудрости? Покров мрака расстилается над глубинами материи. Я пробиваюсь сквозь его складки. Перед очами моими мрак сгущается. Господи, он рассеивается по мановению десницы Твоей. Тень движется, ползет, извиваясь, как змея. Она растет, ширится и тонет во мраке. Это Твоя тень вне пути, отбрасываемая на тьму Твоих грехов. Истинно, Господи, я вижу путь, подножие его погружено в трясину, а вершина его теряется в светозарном сиянии нирваны. А теперь я вижу все более сужающиеся врата на нелегком и тернистом пути к джнани, к знанию и мудрости. Ты верно видишь, ученик. Врата те приведут стремящегося через воды на другой берег. Достижение берега символизирует у северных буддистов достижение нирваны после овладения 6 и 10 парамитами. Парамиты – это 6 трансцендентальных добродетелей. Милосердие, чистота, терпение, энергия, созерцание, мудрость. А для священнослужителей их насчитывает 10. К уже перечисленным добавляется употребление праведных средств, наука, благочестивые обеты и сила принятого решения. Для каждых врат есть отпирающий врата золотой ключ. Эти ключи имеют название. Дана – это ключ милосердия и любви бессмертной. Шила – это ключ гармонии между словом и делом, уравновешивающий причину и следствие и не оставляющий места для действия кармы. Ведь карма вызывается последствиями тех действий человека, которыми нарушается мировая гармония в беспредельности. Для восстановления нарушенной гармонии или нарушенной справедливости, что одно и то же, необходима новая деятельность. Человек, не желающий создавать новую карму, не должен нарушать справедливость, для чего необходимо соблюдать в своей жизни правду, как внешнюю, так и внутреннюю. Следующий ключ – кшанти. Это кроткое терпение, ничем никогда не возмутимое. Ключ четвертый – вайрагья. Это равнодушие к наслаждению и к страданию. Иллюзия учеником побеждена и воспринимается только истина. Пятый ключ – вирья. Это неукротимая энергия, пробивающая дорогу из трясины земной лжи к небесной истине. Шестой ключ – тхьяна. Золотая дверь ее, однажды открытая, ведет адепта, ведет человека, постигающего состояние медитации, ведет в царство вечного сад, и к его непрестанному созерцанию. И седьмой ключ – праджна. Этот ключ к ней делает человека Богом, делает его бодхисаттвой, сыном Тхьяни. Таковы золотые ключи к вратам беспредельности. Прежде чем ты сможешь приблизиться к золотым ключам, ты должен, следуя по суровому пути, овладеть этими парамитами совершенства, овладеть трансцендентальными добродетелями, число которых 6 и 10. Вспомни, ученик, что было сказано тебе перед тем, как ты был удостоен чести встретить своего учителя лицом к лицу. Свет твой к свету его. Было сказано тебе, что не сможешь ты приблизиться к первому входу, пока не научишься отделять тело свое от ума своего, пока не научишься разгонять тень, тело твое, и жить в вечном. Ради этого ты должен дышать и жить во всем, как все воспринимаемое тобой дышит в тебе. Ради этого должен ты чувствовать себя пребывающим во всем сущем, и все сущее пребывающим в высшем «Я» твоем. Ты не должен дозволять своим чувствам делать ристалище из ума твоего. Ты не должен отделять свое бытие от беспредельного бытия, от всего сущего, но ты должен слить океан с каплей, себя или каплю слить с океаном беспредельности. Так достигнешь ты полного созвучия со всем живущим. Так достигнешь ты такой силы любви к людям, как если бы они были твоими братьями, учениками одного великого учителя и сыновьями одной нежной матери. Наставников много, а учитель духа и учитель душа лишь один. Это Алайя, Атман, вселенская душа. Живи в этом учителе, как луч его живет в тебе. Живи в ближних твоих, как они живут в нем. В каждом человеке заключен луч этой вселенской души. И потому считается, что человек способен идентифицировать себя с Алайей, со вселенской душой, а затем и вовсе слиться с ней. Прежде чем ты вступишь на порог пути, прежде чем пройдешь первые врата, ты должен слить 2 в 1. Ты должен пожертвовать личным ради безличного «я», тем самым разрушив путь между этими двумя. Ты должен разрушить антахкарану, тем самым разрушив путь между этими двумя. Ты должен разрушить антахкарану. Антахкарана – это низший манас. Это путь или средство общения между низшей личностью и высшим манасом, или человеческой душой. После смерти она перестает существовать как путь или как посредник между высшей и низшей триадой, а ее останки, останки антахкараны, продолжают существовать некоторое время в виде камарупы или оболочки. Об антахкаране Елена Петровна Блаватская сообщает, что она Антахкарана передает от низшего эго к высшему все те личные впечатления и мысли человека, которые могут быть по своей природе усвоены и накоплены неумирающей сущностью, чтобы таким образом стать бессмертными вместе с нею, с неумирающей сущностью. Это единственные элементы от временной личности, переживающие смерть и время. Только из этого можно заключить, что только благородные, духовные и божественные приобретения, накопленные человеком в течение плотской жизни, могут свидетельствовать перед вечностью о том, что он действительно жил. Только они могут свидетельствовать перед вечностью о том, что человек действительно жил. В учении о недуше, распространенном в буддизме Хинаяны, существование атмы или вселенской души и атма Буддхи-Манаса, бессмертного эго, существование это не признается. У них, у Хинаяны, признается только временная личность. В Хинаяне Будды – это обычные люди, тогда как Махаяне они рассматриваются как божественные воплощения или как материальные проявления вселенского Будды. Ты должен быть готов отметить на вопрос дхармы, на вопрос сурового закона, чей голос спросит тебя перед самым первым начальным путем, перед самым первым начальным твоим шагом. Подчинился ли ты уже всем правилам, ученик, исполненный высокой надежды? Привел ли ты сердце свое и свой разум в созвучии с великим сердцем и разумом человечества? Ибо как в гремящем голосе священной реки всей природы звуки находят свой отклик, так и сердце желающего вступить в поток должно трепетать в ответ на каждый вздох и помысел всего, что живет и дышит. На востоке отождествляет гулкий рокот некоторых великих и священных рек с основной тональностью природы. Отсюда и это сравнение здесь. Физической наукой, равно как и оккультизмом, давно установлен и хорошо известен тот факт, что совокупность природных звуков, таких как шум могучих рек, шелест, производимый верхушками деревьев густого леса, или слышимый на расстоянии гул большого города, создает один звук, высота которого вполне поддается определению. Об этом говорят и физики, и музыканты. Так китайцы тысячи лет назад осознали этот факт, о чем свидетельствует их утверждение, что стремительные воды Хуанхэ создают тональность кун, называемую великой тональностью в китайской музыке. Оказывается, эта тональность соответствует ноте фа, которую современные физики считают подлинной тоникой природы. Этой тональностью считается серединная фа на фортепианной клавиатуре, и, следовательно, ее можно считать основной тональностью природы. Учеников же можно уподобить струнам вины, струнам чуткой, словно душа, а человечество можно уподобить резонатору, руку, пробегающую по струнам, надо уподобить мелодичному дыханию великой мировой души. Струна, не способная под перстами учителя отзываться нежной гармонией на звуки остальных струн, такая струна рвется и отбрасывается прочь. Таков же и коллективный разум учеников. Им надлежит настроиться в унисон с разумом духовного наставника, соединенного с высшей душой, или же такие ученики будут отброшены прочь. Такова участь братьев тени, убить своих душ, страшному клану Дукпа принадлежащие. Секты Бон, Дукпа и различные секты Красных Шапок на Востоке считаются самыми опасными колдунами. Они живут в Западном и Малом Тибете, а также в Бутане. Они все принадлежат к тантрикам. Западные востоковеды смешивают отвратительный ритуал этих сект с религиозными верованиями восточных лам Желтых Шапок и их святых. Согласовал ли ты, ученик, ищущий света, свое бытие с великой болью человечества? Согласовал? Тогда ты можешь войти. И все же, прежде чем ты ступишь на печальный путь скорбей, хорошо бы тебе узнать все опасности его.